Почему операми Глинки наказывали офицеров? В какой стране нет столицы? Как сжать человечество до размеров кусочка сахара? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
Продолжаем прямой эфир. Сегодня у нас в гостях Михаил Юрасов, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН, Центра по истории Древней Руси. Тема у нас «Ледовое побоище», Александр Невский. И, конечно же, мы вспоминаем периодически и о фильме Сергея Эйзенштейна «Александр Невский», потому что, ну, у многих, наверное, сложилось... картинка в голове, и когда вот он читает даже какие-то доподлинные факты, он все равно себе это прорисовывает с кадрами из фильма. Но что хочется сказать по Сергею Эйзенштейну, все-таки есть мнение среди людей, да, специалистов там по кино, по всей вот этой индустрии, которые анализируют, да, а что же закладывалось. Мы уже проговорили, что к Великой Отечественной войне идеально подошел этот фильм, такой условно, да, оборонный. Мы с мечом к нам пришли, мы мечом отбили. В общем, такой патриотический. Но Сергей Эйзенштейн ведь и свое видение туда вкладывал. И вот как раз-таки есть мнение, что это такая даже не столько биография Невского, сколько агеография, то есть как жития святых, жития святого конкретно Невского. А поэтому там много таких отсылок к каким-то библейским мотивам, может быть, не всегда читаемым. Но вот хотелось бы узнать, имеется ли что-то общее с историей, или Сергей Эйзенштейн закладывал там конкретно вот свое видение, вот эти параллели, да, с какими-то там притчами условно, да, либо же, может быть, старался демонизировать врага, ну, например, сцена с избиением младенцев в Пскове. Это демонизация или действительно рыцари приходили и так себя вот вели на наших территориях?
Ну, до этого, конечно, тоже бывали, и, конечно, редкость, но когда можно убивать вообще христиан, то какая разница, кого убивать, какого возраста? Вот, кстати, я хочу отметить смелость Эйзенштейна, потому что в эпоху богоборчества вот, проводить такие идеи в своем фильме, это было достаточно смелое такое решение. Вот. Но что касается... Вообще канонизация это его была позже, вот, осуществлена значительно позже. Вот, и поначалу-то его никто не воспринимал как будущего святого. В то время, по крайней мере, нет. Ну, ему еще было лет мало.
21... Получается, 21 год.
21 год был, да. Это уж потом,
но когда... по средним векам это уже как бы зрелый мужчина, получается.
Да, да, да. Считал, что, ну, по-моему, в 15 лет он, по-моему, женился. Вот, насколько я помню. Вот. И дело в том, что... Вообще, как я уже говорил, оказалось, что очень много сведений, особенно вот о Невской битве, они вот именно из его жития. Оно было очень популярное, вот, и поэтому его использовали, даже историки используют, даже там перечисленный ряд его воинов, которые отличились вот в этой в Невской битве. Вот поэтому это все используется историками достаточно активно. И даже мы там не обращаем внимания, что это агеография. Вот. Но я хотел бы остановиться немножко на другом, потому что времени у нас осталось не так много. Дело в том, что вот об итогах. Да, вот еще сначала по поводу вот, церковных связей, которые... иногда приписывают некоторые наши исследователи современные, что якобы Александр пытался установить какие-то контакты с римской папской курией, то есть они на него выходили, вот, и он вроде как бы не отвечал им полным отказом. Вот, что он как бы чуть ли не первый экуменист вот, на Руси. Вот, здесь вопрос тоже историки спорили по этому поводу. Ну, понимаете, дело в чем? Конкретные сведения о том, что какие-то связи кто-то пытался установить, это скорее принадлежат его отцу. Вот. И то он был в очень тяжелой ситуации. Вот. И он только обещал, главным образом, не сколько обещал установить связи с Римом, сколько обещал помочь там построить какие-то храмы немцам в Новгороде. Вот. Что касается Александра, то у него не было такой необходимости. Просто Александру Невскому позже уже, когда он стал великим князем Владимирским, ему пришлось совершить поездку в Каракорум, в столицу Монгольской империи. Вот. И пока он ехал, это же Сибирь, это же Верховье Енисея где-то. Вот. Пока он ехал, он полностью понял ситуацию, которая царила в Монгольской империи. Империя огромная, управляется плохо. При дворе интриги, в которых участвуют не только мужские потомки Чингисхана, но и женские тоже. Там же жены, отравление там, и вот это обычное явление. Монголы в ядах знали толк, поэтому, когда он возвращался несколько тысяч туда, километров несколько тысяч обратно, он понял, что бояться ему нечего, войны не будет больше, что если чего и будет, то вот только сбор дани. Вот он, ну, он уже этим занимался, перепись населения, на основании которой будет сбор дани. Вот поэтому он не пошел на это, на все. А вот если уж закончить что касается итогов Ледового побоища, опять же, я должен ответить на вопрос, который я поставил, все-таки это важное событие или неважное событие? Конечно, по масштабу, если смотреть по масштабу, то изгнание немцев из Пскова, оно более эффектное, более масштабное, и оно как раз вот из Пскова, из Изборска, захват Копоря, это все планы немецкие порушило. Но совсем уж вот так вот принижать значение Ледового побоища я бы, конечно, не стал. Почему? Потому что, ну, во-первых, надо посмотреть, даже если мы с точки зрения хронологии. Значит, 1242 год, Ледовое побоище. Да, масштабы небольшие. Да, всего 50 этих рыцарей взяли в плен. Ну, даже как-то писать об этом. Ну,
а тонул кто-то, как в фильме? Или
ну, в основном потонули, да. В основном потонули. Потому что если до 50 килограмм, понятное дело, 4 апреля, лед уже не такой твердый. Вот, тем более, что выбрали тактику очень правильную, действительно взяли их в клещи, вот, заставили их растянуться, упереться в берег высокий, и с флангов их окружили и добивали. Вот. А что это все было грамотно рассчитано, и победа была, конечно, полная. Вот. Но дело в том, что в 1243 году был заключен договор с немцами. Вот. И согласно этому договору, значит, ну, понятное дело, что Юрьев, Дербт не отдали, смирились с его потерей. Но все остальное, вся линия обороны осталась в руках русских князей, осталась частью русской земли, и немцы в этом договоре обещали, что они не будут больше пытаться вообще туда заходить. Что Чудское озеро – это пограничное озеро, один берег русский, а второй берег, ради бога, пусть остается ваш. Вот. Поэтому ведь с точки зрения международной дипломатии главное не то, сколько воинов положили на поле битвы, а главное результаты. А результаты весьма впечатляющие. То есть вот эта западная граница, северо-западная граница была как бы обеспечена. И как раз это было очень важно, потому что в конце 1242 года возвращается вот этот Батухан из Венгрии, потом он там на обратном пути Болгарию разграбил, вот, и принимает решение, да, Золотая Орда будет в Поволжье. Ну, правда, они себя никак не называли тогда Золотой Ордой, Улус-Джучи они себя называли, но теперь будет здесь. Соответственно, теперь отношение к Руси изменилось. Раньше была одна цель – разграбить. Теперь жителей Руси рассматривали как подданных будущих, данников. Вот поэтому сначала потянулись князья, каждый теперь должен был ярлык получить. Вот. И слава богу, что к этому времени, вот это в 1243 году началось, слава богу, что к этому времени с немцами замирились, немцев остановили, они шведов остановили. Вот. И можно было теперь подумать, как выстраивать отношения с монголо-татарами. Есть еще группа историков, которые пытаются принизить роль Александра Невского, что он угодничал перед татарами, там, что он пытался. Это полуправда. Он их старался не раздражать. Если они потребовали перепись в Новгороде, он пришел и заставил новгородцев дать число, как написано, переписать. Но множество примеров того, что Александр Невский не выполнял приказы ханов. Сначала Бату, потом Берке. Вот не выполнял. Вот. И сама его смерть. Он же, скорее всего, был отравлен. Ему же было всего 42 года. Вот. И умер он по возвращении из Орды. И еще раз повторяю, что монголы были специалисты высочайшей квалификации в ядах. То есть они могли использовать яды замедленного действия. Поэтому, естественно, умер он не в Орде, а умер в Граце, вот уже на Волге. Вот это показывает, что он не был идеальным князем для монголов. Вот, и это тоже вот, не надо вешать на него грехи, которых он не совершал. Но он их старался не раздражать. Потому что надо было силы копить потихоньку, постепенно, для того, чтобы создать условия для последующего постепенного освобождения вот от этого иноземного ига.
Но ледовое побоище, несмотря на свои небольшие размеры, это все же славная победа русского оружия.
Ну, результат это.
К этому выводу.
Да, результат это. Впечатляющий. Угу.
Спасибо большое вам, Михаил Константинович. Михаил Юрасов, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН, Центра истории Древней Руси, был сегодня у нас в гостях. Благодарю.
Спутник Эрудита.